Значит, теперь переходим к потихоньку к более сложной, сложным вещам. Значит, именно одна из самых загадочных вещей, которые есть в Торе, это учение о Тума и Тагара. Значит, в большей части переводов тума переводится как ритуальная нечистота, и тагара как ритуальная чистота. Значит, и, соответственно, есть семь видов нечистоты. То есть почему она ритуальная? Потому что ее нельзя увидеть глазом. Вот. Поэтому как бы это вроде как и грязь, но грязь не материальная грязь. И дальше есть семь источников вот этой самой тумы, этой самой нечистоты. И самые сильный источник, то есть все остальные источники это или какие-то выделения, касающиеся тела, но своего, то есть как бы понятно, что я в контакте со своим телом, или тело какого-то там, например, пресмыкающегося, или там другого человека, который находится в состоянии нечистоты. Прикосновение к нему делает человека нечистым. Но есть один вид, самый тяжелый вид нечистоты. Это нечистота от мертвого, исходящая от мертвого человека. Почему он самый тяжелый? Потому что эта нечистота распространяется или передается не только через прикосновение, но она передается даже через нахождение под одной крышей. И как бы то, что принято говорить как бы уже так как бы на слуху, принято говорить нечистота мертвого тела. Да? То есть нечистота мертвого, понятно, что речь идет о человеке, а не о животном. Значит, мертвого чего? То есть если уже умер, значит, это уже не человек, а тело. Поэтому так принято выражаться, что это нечистота мертвого тела. Но это совсем не то, о чем говорит Тора. Приведу на это несколько источников. Четыре. Ванагеа бехоль тамэ нефеш. Вайкра, 22 глава, 4 стих. Прикасающиеся, ногеа, прикасающиеся, соприкасающиеся, бехоль тамэнефеш, ко всему, ко всей нечистой нефеш. То есть получается, что то, что делает нечистым от мертвого, это нечистота, исходящая от тела, а нечистота, исходящая от этой нефеш. Приведу еще несколько источников на эту тему, чтобы вы не подумали, что я делаю вывод с одного источника. 182. Анагеа Бамет, Лехоль Нефеш Адам. Значит, в книге Бамидбар, 19 глава, 11 стих, Тора уточняет, говорит, и прикасающийся к мертвому, ноге абамет, уточнение, Лехоль нефеш Адам. К нефеш каждого человека. Или нефеш любого человека. То есть получается, что нечистота, тума, которая не позволяла войти в храм, эта нечистота исходит не от тела, а от нефеш. Приведу еще два источника, чтобы уж быть наверняка. 227. Вот. Коль нагэ бамет, бенефеша адам, то же самое, Бамидбара, уже 19 глава, 13 стих, то же самое. Каждый, соприкасающийся с мертвым, и уточняется, бенефеш адам, бенефеш человека, другое место, 238, значит, это в двух сразу еще местах. Тмоим ленефеш адам, нечистоты от нефеш человека. Это Бамидбар, 9 глава, 6 и 7 стихах. Повторяется одна и та же фраза. Это когда вернулись после войны и хотели участвовать в пасхальной жертве. Говорится, что они как бы нечистоты от нечистоты от контакта с нефеш умершего человека. То есть получается, что не контакт с телом мертвым делает человека нечистым, а контакт с нефеш умершего человека. Значит, соответственно, вопрос, а что ж тогда происходит с этой самой нефеш в момент смерти или после смерти? Сейчас ответим, опять же, источниками. Так. Тело тазов навши лишь оль. В псалмах 16 стих, 10 предложение. Царь Давид говорит, ты не оставишь мою нефеш в преисподней. Так, другой пример. 307. Сейчас, секундочку. Вот. Ашем гаэлита мин шоль навши. Это тоже из псалмов, 30-й псалом, 4-й стих. Всевышний, ты поднял из преисподней мою нефеш, навши. То есть получается, что есть у этой самой нефеш продолжение существования после смерти тела. Соответственно, понятно, что это невозможно такое сказать про кровь человека. То есть смерть – это остановка движения крови, циркуляции крови. Кровь распадается, А тут получается, что нефеш, она у нее есть какое-то еще продолжение. Причем не только как бы после смерти тела, но и при жизни тела могут происходить с этой самой нефеша различные метаморфозы. Например, она может загрязняться. Ванефеш аногат титма, значит, и нефеш, которая соприкасается титма, станет нечиста. Это Бамидбар, 19 глава, 22 стих. То есть, как мы уже сказали, что она может быть, есть разные виды нечистоты, поэтому есть те, которые, в которых только тактильный контакт дает эту нечистоту. А есть как туматмет, где как бы через нахождение под одной крышей уже тоже дает. Но что в человеке становится нечистым? Так как сама нефеш является источником нечистоты, может быть источником нечистоты, то и нефеш живого человека тоже может, соответственно, эту нечистоту воспринимать. То есть фактически речь идет о взаимоотношении на уровне энергетики, потому что здесь уже у нас нет как бы эмоционального контакта с мертвым телом или с мертвым человеком. То есть у нас этот контакт на уровне энергетики. Еще один, как бы, что может происходить с нефеш в процессе жизни. Значит, есть такое наказание по Торе, которое как бы может заработать себе человек, и оно называется карет. Самый загадочный вид наказания. Когда речь идет о смерти, тут все понятно. Наказание смертью. Когда Бог говорит, что за такую провинность там надо наказать человека побиванием палками до 39 ударов, тут тоже как бы все понятно. Но в ряде случаев в Торе фигурирует очень странное наказание, и называется оно карет. Пишется через каф. Каф, рейш, тав. И вот приведу просто несколько источников на это. Значит, сейчас. 110. Вот. Ванихрехта нефеш гаги и будет отрезана анефеш, это нефеш от ее народа. Это Брешит, 17 глава, 14 стих. Дальше. Ванихрета нефеш гаги ми Исраэль. И анефеш и будет отрезана эта нефеш от Израиля, то есть от всего народа. Это Шмот, 12 глава, 15 стих. И еще в книге Шмот, там, в книге Шмот и в книге Вайкра есть еще 9 источников, где говорится, что Ванихрита нефеш. То есть получается, что когда мы говорим про связь человека с народом, то эта связь осуществляется через нефеш. То есть есть какое-то единое эмоционально-энергетическое поле народа, нефеш народа, и за определенное разрешение себе страстей каких-то, прежде всего связанных с телом, человек зарабатывает себе то, что его нефеш отрезается от народа. Но изначально получается, что контакт с народом идет через нефеш. Значит, теперь вот еще, допустим, один источник на это. Значит, это 208. Вот оно. Да. Значит, в комментарии на книгу Мишлей, а именно на 18 главу 14 стих, говорит Рох Иш Ехалкель Махалегу Рох Нахиа. Мисаина. Значит, дух человека будет испорчен и дух как бы тоже испорченный, только другой здесь используется существительное, кто его сможет вознести? Значит, речь идет о том, что происходит с душой человека. И тут используется еще другой термин. Кроме нефеш, используется термин руах. Руах это буквально переводится как дух. То есть это более высокая, более человеческая часть души. Так вот, комментарии ученика Виленского Гаона Рав Хаима из Воложина говорится следующее. Иньян акарат акарат гу шабхинат нефеш нефсак в нихрита мишоршо ильон. Значит, он говорит, что когда речь идет про руах, и это речь идет о моменте смерти, да? Он говорит, дело в том, что отрезается нефеш от ее высшего корня. И в чем этот корень? Как бы где этот самый корень? То есть можно было бы предположить там, что это народ, что это там Бог. Ваньяна карет шапхинат нефеш нефсак мипхинат рох. Значит, и суть карета, суть этого наказания в виде отрезания в том, что тот уровень, который называется нефеш, отрезается от более высокого, который называется руах. Грубо говоря, просто замечание в скобках. Руах в человеке это эмоциональные потребности такого порядка, как потребность в музыке. Вот. То есть вот полет души такой. Это уровень руах. Это выше, чем там потребность вкусно поесть, например. Теперь показателем в этом плане нам значит, про то, что нефеш не является сама по себе божественной душой. Знаменитый пасук из Брешит, 2 глава, 7 стих. Вецер Ашем Алаким – это Адам. Афармина Адама. Вейпах Баапав Нишмат Хаим. Вее Адам Ленефеш Хая. Извиняюсь. И сформировал Ашем Элоким Адама прах из земли и вдохнул в его нос Нишмат Хаим. Значит, тут используется термин Нешама. Душа жизни, душу жизни. Значит, опять же, слово нешама, это слово созвучно словом аншама, дыхание. Поэтому иногда переводят это как и вдохнул в него дыхание жизни. Но классическое каббалистическое понимание этого, что Бог вдохнул душу, которая нешама, которая более высокая, которая божественная душа. То есть во что он вдохнул? То есть Бог слепил форму из праха земли и вдохнул божественную душу. В результате что получилось? Получилось «Вайе Адам ленефеш хая» и стал человек нефеш живой. То есть высшая душа соединилась с телом и благодаря этому взаимодействию появилась на свет вот эта самая нефеш. Значит, вот эта вот самая нефеш, она является ее уровень ниже, чем божественной души. Да? Вот. Эту же самую идею мы видим в знаменитой 37 главе пророка Иезекииля, где говорится о воскрешении из мертвых. Так вот, и сказал мне, пророчествуя о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господне, так сказал Господь Бог костям этим. Вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете. Значит, на иврите здесь Вегена анимеви бахем руах вахайтем. Я веду вас руах. Как бы руах это дух в человеке, как бы это более высокий уровень, если говорить по как бы классической модели, то есть нефеш, руах, нешама, и есть еще более высокая часть души, которая называется ехида или шореша нешама. И во всем этом отрывке здесь нету слова нефеш у Йехескеля, но говорится о теле и о руахе. Вот. Опять же, по той же самой логике, что и в сотворении человека, говорится, что нефеш появится от контакта, от взаимодействия божественной души и тела. Есть еще на этот счет интересный источник в Когелет. Когелет это Экклезиаст. Когелет, 3 глава, 19-21 стихи. Знаменитая, значит, как я говорил, что царь Шломов все-таки у нас наибольший, наивысочайший авторитет в вопросах был души. И он, вот это вот знаменитое место, которое вызывает много споров, когда он говорит, ибо участь сынов человеческих и участь скотины одна и та же участь. Как тем умирать, так умирать и этим. И дыхание одно у всех. И нет превосходства человека над скотом, ибо все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, возносится ли ввысь дух сынов человеческих, а дух животных не сходит ли вниз в землю? То есть, когда царь Шломо говорит про дух, он говорит, кто может как бы с уверенностью сказать, что дух человеческий поднимается, а дух животных уходит в землю, то здесь он использует не слово нефеш, он использует слово руах. Руах эхат леколь умутар адам мина бегема айн. Значит, и разница между как бы руах эхат леколь, то есть дух один у всех, и превосходство человека перед скотом нет. А Коля Леха. Да. Ну, тут фактически перевод, который я прочел, он достаточно точный, поэтому нет смысла дублировать перевод. Теперь, когда мы говорим про то, что происходит с этими уровнями души после смерти, надо понимать, что все-таки здесь не такая уж простая механика. И вот, по-моему, очень хорошо это формулирует Рамбам проговаривая, что это самое начало, это первая глава из Шмона Праким, где он как бы проговаривает учение о душе и функциях души, и он говорит, что в принципе как бы душа, она одна, и есть всегда ошибки, как бы, когда понимают, как бы разделяют, считая, что это разные уровни. Следует понимать, что душа человека представляет собой единую сущность, способную выполнять различные функции. Некоторые из ее проявлений иногда называются отдельными душами. Извините. В результате чего люди склонны верить тому, что у человека несколько душ. Так врачи верят в существование подобного разнообразия. Самый знаменитый из них, он имеет в виду Гиппократа, даже пишет в предисловии своей книги, что существует три души – физическая, витальная и психологическая. Дальше он говорит, что однако, употребляя как бы термин части души, вот, философы не имеют в виду, что душу, подобно телу, действительно можно разъять на части. Одни лишь перечисляют различные виды ее активности, как частности, органически составляющие единое целое. Дальше он говорит про пять проявлений души. Пять аспектов души находят свое проявление в способности обеспечить питание и развитие организма, то есть фактически физиология, питание и развитие, да, организма, способности чувствовать, то есть эмоциональная жизнь, да, способности к воображению, то есть более высокая уже вещь, страстности, почему-то вот Рамбам выделяет это как отдельную способность, то есть страсти имеются в виду чувства, как бы чувства по отношению к кому-то, вот, и способность мыслить. То есть фактически Рамбам объединяет в понятие душа все, что над физиологией, то есть точнее даже физиологию, над анатомией, все, что над анатомией в человеке, это у него свойство души. И он подчеркивает, что все это надо рассматривать в единстве. По крайней мере, пока человек живой. В живом человеке это надо рассматривать единство. И исходя из того, что я сейчас прочел, фактически Рамбам у нас и становится основоположником психосоматики, потому что для него и мысли, и чувства, и эмоции, и воображение такие же части души, как и физиология. Соответственно, как бы это варится внутри, то есть одно влияет на другое. Значит, по поводу того, что нефеш, она в крови, я бы высказал следующее предположение. Значит, когда мы говорим из тех источников, которые я приводил, что можно с уверенностью утверждать, что нефеш – это энергетика, то есть энергии в человеке. Да, имеется в виду не физический термин «энергия», как учим на уроках физики, Но все-таки этим термином пользуется уже все цивилизованное человечество. Так вот, откуда ж тогда нефеш берется? Все-таки по аналогии с физикой попробую предположить следующее. У нас есть в физике такой феномен, что вокруг проводника с током появляется магнитное поле. Откуда оно появляется? То есть вот тебе провод. Пока провод не подключен к электричеству, вокруг него нет поля. Провод подключили к электричеству, по нему пошел ток. Вокруг проводника появилось магнитное поле. Когда ток отключили, растворяется и поле, пусть не сразу, но там не моментально, да, тоже идет какая-то задержка, потому что оно следствие. Значит, в человеке, в крови, главная компонента, которая как бы, одна из главных факторов крови, это частиц крови, это эритроциты, красные кровяные тельца. Значит, эритроциты отвечают за транспорт кислорода. А именно в эритроцитах за транспорт кислорода, газа вообще, и кислорода, и углекислого газа, отвечает гемоглобин. А что самое главное в гемоглобине, что схватывает вот эту вот молекулу или кислорода, или углекислого газа, это железо. Соответственно, значит, у нас, грубо говоря, по крови бегут там миллионы, миллиарды железных частиц, микро. Значит, можно предположить, что вокруг вот этих вот микрочастиц и появляется какое-то поле. Какое-то магнитное поле, которое называется нефеш. И чем интенсивнее бег, значит, этих частиц, тем сильнее это поле, тем, соответственно, это связано с агрессией, с характером этого живого существа. Поэтому у нас Тора изначально запрещает в пищу мясо всех хищников. То есть те два признака кошерности животных, которые разрешены в пищу, это мафрис парса, то есть раздвоенные копыта, и жует жвачку. Значит, оба эти признака – это признаки травоядных. Копытом ты не можешь нападать, ты не можешь вцепиться в кого-то, как когтями, лапой, ты не можешь порвать челюсти, которыми пережевывают траву, там нет клыков. Ты не можешь впиться в чье-то горло. Оба этих признака – это признаки не нападения, не хищного животного. То есть у хищного животного, которое бежит за добычей, преследует добычу, значит, у него, наверное, движение крови более интенсивная. Но даже мяса травоядного животного нам разрешено в пищу только после того, как из него будет удалена кровь. Почему? Потому что эмоции все равно у животного есть какая-то эмоциональная жизнь, и она, конечно же, отражается в гормонах, которые в крови. Поэтому надо выпустить кровь, но животное, которое испугалось во время шхиты, когда его резали и дернулось от страха, это мясо вообще употреблять в пищу евреям нельзя, потому что был выброс гормона страха, адреналина в кровь, и это делает уже, и мышцы от этого сжались, и кровь полноценно удалена быть не может. Это мясо запрещено в пищу. То есть получается, что законы кашрута нам пытаются дать источник белка, максимально очистив его от эмоций, переживаний животного, мясо которого употребляем в пищу. Теперь усложняем еще чуть-чуть. В нескольких источниках в Танахе подчеркивается именно связь нефеш с костями, как из псалма, который я уже вам цитировал, и приведу еще один источник. Это вот тут не употребляется с... А, секунду. Сейчас. Это 34-й псалом, 21-й стих. Почему-то здесь говорится про праведника, что Бог бережет он все его кости, ни одна из них не сломалась. Шамар колец матав, ахат мигена лонишбера. И дальше в 23 стихе здесь таки да фигурирует слово нефеш. Подешем нефеша вода, лой яшму, коля хосимбу. Выкупит Господь нефеш своих рабов, своих тех, кто предан ему, и избегнут кары все уповающие на него. Значит, есть какая-то связь, по крайней мере, здесь намекается на какую-то связь между нефеш и костями. То есть до этого мы говорили, что есть связь между, что нефеш при смерти, она какое-то время еще существует, но тело, оно разлагается. Что остается от тела? Остаются кости. И кости являются источником тумы навсегда. То есть кладбище является источником нечистоты, местом нечистоты. Соответственно, значит, есть какая-то связь между нефеш и костями. Если у нас в других источниках говорится о связи нефеш с кровью, то тут тогда появляется достаточно красивое решение. Ведь кости, трубчатые кости прежде всего, являются у нас как раз главным органом кроветворения – костный мозг. То есть костный мозг у нас производит красные кровяные тельца. И, допустим, там, когда анемия у человека, то чем она лечится? Пересадкой костного мозга. Звучит так очень так серьезно, пересадка. На самом деле процедура очень простая. Берется из пятки там родителя или родственника другого, из пяточной кости шприцом вытягивается костный мозг и вводится в грудину больного лейкемии. Соответственно, значит, получается, что в костях есть мозговая часть, мозговая ткань,